Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» и будем обсуждать новости с экспертами в этом получасе и следующем тоже. Напоминаю, что можно задать вопросы свои по телефону 8-495-951-0566, это телефон студии. А также написать свой вопрос можно в WhatsApp и Viber по номеру телефона 8-968-766-33-11. Кроме того, написать в группу в Телеграме «Радио Нижнее Подчеркивание Спутник». Обсуждать сейчас будем такую долгоиграющую достаточно тему, по которой вот буквально сегодня пришли последние изменения. Японские власти хотят изменить формулировку в отношении Курильских островов в национальном дипломатическом справочнике так называемой «Синей книги». Северные территории, так они обозначались там раньше, теперь должны стать территориями, являющимися неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированными Россией. С чем связаны такие изменения и к чему это приведет, обсудим с руководителем Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерием Акистановым. Валерий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий Олегович, скажите, пожалуйста, есть, я так понимаю, некоторые трудности перевода в каком-то виде, где-то говорят, что уже изменили, а где-то что планируют изменить. Можете ли вы уточнить вот эту немаловажную, кстати, деталь?
Да, могу. Дело в том, что вот тот документ, о котором вы сказали, он является ежегодником. Это ежегодник по внешней политике, который выпускает Японское министерство иностранных дел. Называется он, раньше он «Голубая книга» называлась, сейчас почему-то стали называть «Синяя», но можно так и так. Вот. Обычно он публикуется в конце апреля официально. Вот, но его должен еще одобрить кабинет министров. Это, естественно, будет сделано на закрытом заседании. А вот сегодня прошла эта информация на основе сообщения о том, что представитель МИДа эту информацию сообщил там на заседании одного из подразделений правящей Либерально-демократической партии Японии. Так что это пока еще предварительная информация, но я думаю, она полностью оправдается, когда мы в конце апреля увидим уже вышедшую в свет «Голубую книгу» по внешней политике Японии.
Кстати, очень интересно, а почему книга именно голубая, ну или синяя в данном случае?
Ну, я думаю, что это чисто вкусовые такие ощущения создателей этой книги, потому что есть разные книги. Ну, например, в Японии есть белая книга по торговле, да, белая книга по обороне. Но чтобы, наверное, меньше было белых книг, вот придумали голубая книга.
Голубая книга по дипломатии, получается.
Да.
Скажите,
да,
пожалуйста, Валерий Олегович, вот внутри страны какие сейчас настроения по поводу, ну, для них это Северные Курилы, для России Южные Курилы, получается, по поводу этих вот территорий?
Ну, сейчас настроения такие же, как и всегда были. Практически можно сказать, что все 100% японского населения поддерживают правительственную политику в отношении этих северных территорий, то есть Южных Курил наших, считая, что Россия незаконно ими владеет. Когда-то вот в конце войны Советский Союз силой их захватил. И наша страна должна вернуть эти вот японские территории, которые, как уже тут сказано было вами, незаконно оккупирует. Вот. И они являются исконной японской территорией. Ну, тут, наверное, вы будете спрашивать там о эволюции вот этих формулировок в «Голубой книге». Так, ну, действительно, вот сегодня уже говорилось о том, что вот эта формулировка о том, что Россия незаконно оккупирует японские северные территории, она впервые прозвучала, начиная с 2011 года. Вот. А, с 2003 года, прошу прощения. Вот. А формулировка о том, что эти территории, четыре острова северных, являются исконной японской территорией, она прозвучала впервые с 2011 года. Вот. А в 2019 году, значит, вообще из этой книги был изъят термин что японский суверенитет распространяется на 4 северных острова. Теперь, значит, этот термин возвращен, то есть, в эту книгу. То есть японский суверенитет, говорится в книге «Голубой», распространяется на все 4 острова. Ну вот, короче говоря, мы четко наблюдаем вот усиление жесткости формулировок. Вот. Ну, а чем это объясняется? Ну, в свое время, особенно в период, когда у власти находился премьер-министр Синдзо Абе, я напомню, это было с 2012 по 2020 год, он очень надеялся вот, решить эту территориальную проблему с Россией и подписать мирный договор. А он очень в этом плане делал большую ставку на российского президента Путина, с которым они очень много общались. 27 раз они встречались на разных площадках. Вот. Обсуждали ее в России, в Японии, на международных разных форумах и так далее. Но вот считается, что Абе, чтобы не раздражать Путина, и в целом, так сказать, что Япония, чтобы не раздражать Россию этими жесткими формулировками, временно их убрала. Вот. Ну а сейчас, когда у нас отношения с Японией очень сильно испортились в связи с событиями на Украине, вот пошли взаимные, так сказать, шаги, ужесточающие политику в отношении друг друга, там тут и экономические, и политические, информационно-пропагандистские и так далее. Но это в рамках вот этой обстановки, вот Япония вернула вот эти жесткие формулировки. Вот так
там
что,
не могу не отметить, что действовала же программа по совместному освоению хозяйственного, я так понимаю, по большей части этих островов между Японией и Россией. В марте Россия вышла из этого соглашения. Как программа-то реально работающая была? Японцы-то действительно накурило, поехали?
Нет, нет, она не была реально работающей. Эта программа еще была только на стадии обсуждения. Да, действительно, в 2016 году, когда наш президент Путин был в Японии, вот опять же с тем же премьер-министром Синдзо Абе, они договорились о совместной хозяйственной деятельности на этих вот южных островах Курил. Вот. С тех пор шли обсуждения. Выдвигались различные проекты по совместной хозяйственной деятельности. Было намечено в итоге, значит, 5 сфер вот этой совместной хозяйственной деятельности. Я так попробую их перечислить. Это разведение морепродуктов и добычи их. Это ветряная энергетика, это туризм, это переработка мусора и ветряная энергетика. Вот. Но дело все в том, что дальше разговоров дело не пошло, потому что Япония настаивала на том, чтобы вот эта совместная экономическая деятельность на островах четырех южных курильских осуществлялась не на основе российских законов, потому что это означало бы Японии косвенное признание российского суверенитета над островами. А это противоречит принципиально японской позиции. Но японцы как бы великодушно говорили, ну давайте вот пусть эта совместная хозяйственная деятельность осуществляется и не на основе японских законов, а вот давайте придумаем какую-то такую третью схему, там особый режим, который бы не нарушал юридических прав на острова ни России, ни Японии. Ну, естественно, Россию это не устраивало, потому что это означало бы создание некого такого анклава экстерриториального на российской территории. Вот. На этом дело, значит, все застопорилось, а потом вот начались события на Украине, и мы официально заявили, наш МИД это сделал, о том, что мы прекращаем вот переговоры об этой хозяйственной деятельности. Ну, фактически она так и не начиналась. То есть мы прекращаем вот эти самые переговоры. Вот. Ну, а тут надо вот такой аспект еще отметить, что ведь совсем недавно, вот в ушедшем году, Россия приняла закон о том, что вот на этих самых четырех южнокурильских островах вводятся большие налоговые послабления, льготы для бизнеса, как иностранного, так и для российского. Ну, имеется в виду, что кроме российского там могут участвовать и, скажем, китайские фирмы, там, южнокорейские и так далее, и японские тоже, как наше руководство надеялось. Ну, в частности, премьер-министр Мишустин об этом говорил. Но японцы встретили эту идею в штыки. Они говорили, ну как же вы можете позволить себе разрешать работу бизнесу из третьих стран вот на наших японских территориях. Вот. Так что вот такая ситуация сейчас у нас охладилась очень сильно, конечно, в связи с военной операцией на Украине. И, ну, прежде всего, потому что Япония заняла очень жесткую позицию в связи с этим, в связи с Украиной, обложила Россию там массой всяких экономических санкций, их можно долго перечислять, делает вот такие резкие политические заявления, ведет информационно-пропагандистскую антироссийскую деятельность и у себя дома, и на международной арене. Ну, достаточно сказать, что Япония, значит, выступила за то, чтобы передать Международный уголовный суд в Гааге заявление о необходимости расследования, как они говорят, военных преступлений на Украине. Ну, вот в связи с этим мы, в свою очередь, поместили Японию в список недружественных стран наряду с 40 другими странами. Вот. Ну, в общем, идет такой обмен вот такими ударами, я бы сказал, на различных фронтах. Ну, вот это то, о чем вы сегодня сказали, это вот пример вот последнего такого удара со стороны Японии. Но это все, конечно, будет и дальше охлаждать наши отношения.
Валерий Олегович, хотел поинтересоваться, а вот на гражданах Японии как-то скажется изменение формулировок? Я имею в виду, будут ли использоваться вот соответствующие формулировки для каких-то лозунгов? Может быть, партии их примут на вооружение и под этими лозунгами пойдут на выборы? Может быть, движение какое-то организуют? Вот в этом плане японцы, они как, поддержат вот это все? Вы, конечно, говорили, что 100% за то, чтобы... Но вот на словах одно, а вот пойдут ли они на то, чтобы, ну, участвовать активно в какой-то вот деятельности по, ну, признанию, я не знаю, не признанию, поддержкам, по крайней мере, того, что говорит их правительство?
Да нет, понимаете, это никак не скажется на позициях, на взглядах, действиях, настроениях обычных японцев. Потому что вот эта идея о том, что Россия незаконно оккупирует японские территории, должна их вернуть, она, в общем-то, с помощью японской пропаганды вбивается с детства в голову населения. В общем, ничего нового нет. Это все, понимаете, игра вот на внешнем фронте, на российском направлении, не более того. Вот. Так что это никак для, как-то там приведет к оживлению каких-то японских движений за возвращение территории. Я не думаю, нет, этого не будет. Но у них есть специальный для этого день, 7 февраля, который объявлен Днем Северных Территорий. Вот тогда, значит, по указанию правящих кругов в Токио проводится общенациональный митинг. Там выступают премьер-министр Японии, депутаты, представители различных слоев общественности и так далее. И там они вот выступают с лозунгами возвращения северных территорий. Ну и вот если посмотреть снимки, например, вот этого митинга, то, как правило, за трибуной там на зеленом фоне черными иероглифами написано «Хоппойонто КСЭ», верните 4 северных острова. Вот. Но это ежегодное такое разовое мероприятие, а сейчас это никак. Но дело в том, что, понимаете, вот там же в наших контрмерах, так сказать, в отношении Японии, помимо вот этого объявления о прекращении переговоров о мирном договоре и переговоров о совместной хозяйственной деятельности, есть еще и пункт о прекращении безвизовых поездок японцев на эти острова, Южные Курилы. Ну, там, значит, в Японии проживает небольшая группа людей, они уже пожилые, им в среднем где-то 86 лет, которые когда-то детьми там жили на этих островах. Вот. Вот они очень этим раздосадованы, огорчены, потому что тем самым они лишаются возможности поехать на свою родину бывшую, там посещение могил предков и так далее. Вот это вот такой гуманитарный аспект, он очень сейчас громко в Японии звучит. И они, вот эти вот люди, они очень заметны на общем фоне вот японской кампании за возвращение в северную территорию.
Валерий Олегович, спасибо вам большое. Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН. Сейчас прервемся на небольшой анонс и продолжим обсуждать тему.
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Продолжаем обсуждать тему изменения формулировок в голубой, как мы выяснили, ну или синий, тут уже без разницы, книги дипломатической Японии. Напомню, что хотят сейчас сменить формулировку в отношении 4 северных островов. Северных для Японии, южных Курил, соответственно, для России. Это сейчас российская территория. Формулировка звучит сейчас как северная территория, а должна стать территорией, являющейся неотъемлемой частью Японии, ее в настоящее время незаконно оккупированными Россией. Политолог Владимир Мажегов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Ильич, скажите, пожалуйста, ну вот изменение формулировок, как мы только что выяснили, оно еще пока только обсуждается, но, скорее всего, будет поддержано. Хотя до этого еще примерно месяца два или три в апреле, в общем, будут рассматривать первично и далее по списку. Но вот если все действительно изменят формулировку, то на что это может повлиять в глобальном смысле?
Ну, в глобальном смысле вообще меняется все. Потому что наша операция на Украине, она запустила глобальный процесс. Ну, и даже я бы сказал, глобальные процессы запустил 2020 год. То есть наша операция стала ответом на те процессы, которые запустил 2020. То есть это был, в общем, можно сказать, такой новый этап глобализации, который должен был увенчаться построением глобального мира. Но вот то, что начала Россия, она начала откатывать мир в обратную сторону. То есть она поставила крест на глобализацию. То есть поэтому, конечно, закрутились такие процессы, которые будут отдаваться во всех местах мира и особенно по границам России. Потому что Япония сегодня – это фактически протекторат США. Это страна, которая с 1945 года оккупирована, на которой американские военные базы, на которой образование и финансы, которые, в общем, подчинены США. Поэтому это страна, которая не обладает субъектностью. И она, в общем, то, что она говорит по указке американцев, к сожалению. Вот это великая страна, но, к сожалению, она не способна, не договороспособна, в принципе. Поэтому
Владимир Ильич, есть вопрос от слушателя. Спрашивают, почему уцепились именно за вот эти для них северные Курилы? Почему не горюют по поводу утраченных территорий Южной Кореи, там в Китае часть территорий перед, в межвоенный период были присоединены к Японии, если вспомнить историю. А вот только по северным Курилам или южным, с какой стороны смотреть. Ну и я хочу от себя напомнить, что ведь и частично Сахалин был, принадлежал после русско-японской войны начала 20 века, тоже Японии. О нем почему-то они не вспоминают. Чего зацепились за эти четыре острова?
Ну, опять же, по той же причине, если мы на точку зрения Японии встанем, то, в общем, мы их поймем прекрасно. Действительно, японцы говорят, мы сохраняли с вами всю войну, мирный договор, вот, а вот в самый для нас печальный час, когда нам, значит, было важно сохранить на наших этих границах западных мир, вы нарушили договор, вы захватили при этом наши острова, вот, и позволили нам то есть привели капитуляцию. Да, то есть, но да, печальные вещи происходят в войну, и те страны, которые проигрывают, они проигрывают тотально. Это мы можем прекрасно японцев понять. Вот. Но дело в том, что японцев бомбили американцы, а они захватили эту страну. Да? И если мы смотрим глобально, то мы видим вот то, о чем я уже сказал, что главная проблема для японцев – это освобождение от американской оккупации. И мы могли бы вести разговор об этих территориях, но, опять же, мы могли бы вести именно в таком ключе. Давайте вы деоккупируете свою страну, тогда будем говорить об этих островах. Потому что иначе получается так, что мы, допустим, договоримся о островах, а завтра на них появятся американские военные базы против нас. Вот, поэтому, да, мир глобален, и приходится взвешивать все, действительно, ну, японцы не могут говорить о тех территориях, которые они потеряли в Китае, там, допустим, да, там, или, ну, там, Тайвань там тот же, да, или там. Поэтому, действительно, им остается небольшая свобода действий, вот эти северные территории, которые Америка не купирует, а наоборот, она дает возможность им об этом говорить, потому что это проблема, они создают проблему для нас. Вот поэтому так остро и стоит этот вопрос.
У каждой уважающей себя страны должны быть какие-то территориальные претензии к соседям. Ну, видимо, вот Япония хочет попасть в список таковых. И я, кстати, хочу отметить, что вот в том же ключе, что и вы высказались только что, сенатор Андрей Климов прокомментировал эту историю. Помимо того, что он сказал насчет изменения вот этого статуса в «Голубой книге», что это все может разрушить урегулирование ситуации, начиная с 80-х годов прошлого века, он также сказал, что очень много сейчас тех, кто не согласен с политикой, я имею в виду ситуацию, когда Япония де-факто стала колонией американской. И вот он комментирует это в ключе, что сейчас в стране очень много тех, кто не согласен с такой политикой. Там за эти годы сложилась прослойка более рационально мыслящих людей. Они понимают, что если рассматривать мир не только через призму нескольких островов, ну, в общем, то же самое, вот, что вы говорили, то же самое. И любопытно у вас узнать, а действительно ли там есть люди, которые, ну, начинают несколько критически относиться к тому, какие мнения и вообще какие действия диктуют политическому руководству Японии американцы?
Ну, конечно, безусловно, это не только для Японии характерно, это и для Европы характерно, и для той же Германии. Немцы прекрасно понимают, что американцы их подставили, да, но они не могут это говорить вслух. В общем, средства массовой информации захвачены, опять же, они принадлежат США фактически. Вот, и этот голос просто не слышен. В общем-то, Германия находится в той же ситуации, в том же положении, что и Япония. Она фактически является протекторатом оккупационным. Вот, поэтому и в других регионах, в общем, то же самое. Американцы говорят, что там весь мир стал там защита Украины, но мы понимаем, что это на самом деле не так, да, что на самом деле больше половины мира, в общем-то, смотрит на это совсем иначе. Вот, но этот голос не слышен. Вот, и поэтому, конечно, задача, в принципе, того, что началась сегодня Россия, чтобы этот голос стал слышен. Вот, и все сейчас очень внимательно следят за тем, что происходит, потому что Россия посмела бросить вызов глобальному миропорядку. Вот, и если нас будет ждать успех, то, конечно, мы услышим и те голоса, которые до сих пор не могли пробить себе дорогу, не могли быть услышаны.
Я, кстати, хочу поинтересоваться, а может быть откат вот в японской политике возвращения, направленный на возвращение этих северных территорий, как считаете? Вот сейчас изменили формулировку на такую, а могут обратно поменять или этот уже процесс не остановить?
Ну да, я говорю, что в той парадигме, в которой мы могли бы вести этот разговор, то есть, пожалуйста, давайте вы деоккупируете свою страну, а мы готовы будем с вами, с вами разговаривать о возвращении островов. Конечно, в такой парадигме можно очень много достичь. Можно говорить о совместном владении островами и так далее, совместном их использовании и так далее, там постепенной передаче, но только в случае того, если вы будете дружественной страной. Вот, это прекрасный был бы выход, потому что японцы – это великий народ, который во многом ментально нам близок, имперский народ с имперской историей. Вот, мы бы нашли с ними общий язык. Вот, но проблема в том, что эта страна не является самостоятельной сегодня.
Ну, кстати, поэтому не является самостоятельной, и есть, наверное, вероятность, что в случае возвращения, скажем так, этих островов, что, конечно, вряд ли состоится, там будут размещены те же самые американские военные.
Ну, в том-то и дело, конечно. Поэтому это есть главная точка преткновения, и она понятна и нам, и японцам совершенно. Поэтому те голоса, которые будут выступать за деоккупацию страны, в случае того, когда власть американцев ослабеет в Японии, а это случится, потому что там все-таки, не будем забывать, там Китай рядом огромный, вот, у которого есть свои свой флот и свои большие виды на Тихоокеанский регион. Вот это будет происходить, и, конечно, одновременно с этим будет происходить и изменение вот в этом политическом балансе внутри Японии. Эти голоса будут слышны гораздо.
Кстати, Китай, может быть, как-то мог повлиять на решение этой проблемы, на сформировать какое-то определенное мнение у Японии? Почему-то не подключается?
Ну, Китай сосредоточен на Тайване сейчас. Ему важно забрать вот этот остров, который для них уже потерян, уже 70 лет.
И как думаете, заберут в итоге?
В итоге заберут. У них не остается другого ничего, потому что он ему жизненно важен. Так же, как и для нас Украина. Это жизненно важная территория для просто для нашего выживания в 21 веке. То же самое и для Китая. Поэтому заберут, конечно.
Владимир Ильич, спасибо вам большое. Владимир Мажегов, политолог в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом продолжим обсуждать с экспертами главные важные новости к этому часу.
В эфире «Радио Спутник».